Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске – байкер Путин, садист-омоновец и 4-летний миллионер. Пока в Москве проходит один митинг за другим, Владимир Путин продолжает проводить время легко и с удовольствием. В субботу он побывал на байк-шоу «Ночных волков» в Севастополе, прокатился на Урале с коляской и прокатил на нем глав российских администраций Крыма и Севастополя.
Здравствуйте, друзья! Привет! Очень рад вас всех видеть. И очень приятно, что вы продолжаете эту замечательную традицию, начатую 10 лет назад. Я уже не говорю про то, что это хорошее место. Хочу сказать, что это очень хорошее начинание. Хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоцикла, и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей родине. У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского, русского человека, связанная с нашей замечательной героической историей. И мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране.
После символичного плавания в батискафе в день предыдущей акции протеста в сети логичным образом предположили, что развлекательные поездки Путина планируются на эти дни неспроста. Твиттер «Сибиряк».
Путин второй раз подряд валит из Москвы во время массовых протестов. Это не совпадение. Ему страшно, и в случае чего все можно валить на Собянина.
Саша Волошин.
Какой же он крутой. У него десятки тысяч человек на площадях, тысячи в кутузках по беспределу, а он катается. Прекрасный, конечно. Прекрасный.
Проигнорировал Путин не только протесты. Даниил Катюбинский.
Во время катастрофы Курска он был в Сочи на даче и отпуск не прервал. Теперь, когда случился радиоактивный взрыв в Северодвинске, поехал в Крым тусить на мотоцикле. Невозмутимый он наш.
Наталья Нусинова.
Кинематографисты завтрашнего дня. Ваш фильм «О дне сегодняшнем», скорее всего, будет построен на параллельном монтаже. Наводнение в Иркутске, пожар в лесах Сибири, выбросы радиации на севере России, избиения и аресты мирных жителей Москвы. Все эти скромные сцены нашей будничной жизни будут монтироваться с пафосным рядом. Погружение виновника торжества в батискафе на дно моря, его же проезд по Крыму на мотоцикле «Урал» и кое-что из недавней хроники про амфоры и стерхов. Этот монтаж аттракционов, скорее всего, покажется зрителям нарочитым, как свадьба Евы Брауна и Гитлера под полет «Валькирий» в падении Берлина в момент затопления берлинского метро. И вам трудно будет объяснить зрителям, что такой пережим эмоций, который не позволит себе в наше время ни один приличный драматург, факт реальной, современной нам истории, свидетелями которой мы почему-то оказались.
Мария Слоним.
А смешно, что Путин на этот раз спрятался не на дне морском, а за широкими кожаными спинами байкеров в Крыму. Смешно и жалко. На дне было тоже жалко, впрочем. Что-то его имиджмейкеры совсем выдохлись.
Многие искренне не могут понять, отчего президента так непреодолимо влечет компания маргинальных мотоциклистов. Аббас Галямов.
Искренне пытаюсь понять логику Путина, и не получается. В прошлый раз во время протеста он на дно моря погружался. Сегодня с байкерами на мотоцикле решил покататься. Почему столь откровенно маргинальные мероприятия? Почему нельзя было демонстративно провести совещание по вопросам здравоохранения? Окей, военное учение посетить тоже понятно было бы. Или просто на завод какой-нибудь поехать с рабочими пообщаться. Но нет, из всех вариантов он выбрал байкеров. Ощущение, что глава государства живет в какой-то своей параллельной вселенной, усилилось.
Кирилл Шулика.
Почему-то Путину никто так и не сказал, что правильные пацаны берут мотоциклы катать девушек, а не Аксенова с Развозжаевым.
Василий Аленин.
Есть слабость и трусость Путина в том, что он опять сбежал от субботних московских протестов, от акции солидарности с Москвой в стране. Наверное, он хочет таким образом показать свое презрение к той части народа, которая посмела выйти на улицы против мафиозного правления. Или же Путин хочет доказать, что протесты в Москве что-то незначительное, неважное, потому его присутствие в столице не требуется. Но на деле, снимаясь с места накануне выступлений, Путин лишь доказывает, что они для него болезненны, что бежит он именно от них. Но в конце концов, пусть так. Захотел – уехал. Но почему именно к своим ночным волкам, одетым в стиле гей-моды 70-х? Зачем в Крым, чтобы катать с волчарами позорными остекленевшего отчасти Аксенова в коляске мотоцикла? Что бы это значило?
Показал бы силу, съездил в Сибирь на тушение лесных пожаров. Или отправился в Ачинск, в окрестности рвущихся военных складов. Наконец, мог бы съездить в Архангельскую область, разобраться со взрывом ракеты, при котором погибло 7 человек и несколько человек ранено. Тем более, что власти уверяют, что с радиацией там все в норме, и, следовательно, опасности для Путина никакой. Ведь надо же верить властям.
Екатерина Винокурова.
Господи, да кто ж Путину предложил съездить на байк-шоу в Севастополь? Для понимания, хирург является аллергеном даже в байк-тусовке. В самом Севастополе он тоже аллерген, потому что волки пытались отжать себе жестко кусок земли. Ну и просто реально же каждый раз вижу фото этого создания в дурацкой шапочке, которую он не снимает даже на кремлевских приемах. И так дико стыдно становится.
А может, идея поездки исходит от самого Путина, и он не кривит душой, когда говорит байкерам, что считает их крутыми, а их акции – воплощением самых заветных устремлений русского человека. Антон Красовский.
Сегодня, когда Москва была против него, начальник был с теми, кто с ним. По законам имитации, в которой живет нынешняя Россия, он должен был бы оказаться в детской больнице или среди улыбающихся актеров. Мол, глядите, вы бунтуете, а я с настоящими людьми. Но Путин устал от имитации не меньше нашего. Он был не с теми, кого было бы правильно любить ему, но с теми, кто правильно любит его. Искренне, сильно и давно. Байкер-хирург Тихон Шевкунов, остров Крым. Однажды наступает момент искренности, когда просто хочется побыть среди своих, безо всяких имитаций.
Алексей Венедиктов.
Мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране. Похвалил Путин кого? Демонстрантов, которые скандировали свободу под дубинками ОМОНа? Нет, ночных волков.
Есть и мнение, что участие Путина в этой странной акции можно считать показателем того, насколько он далек от современной политической реальности. Сергей Ерженков.
Вчерашние фотографии с Путиным, где он с хирургом и Шевкуновым, заставляют усомниться, что он реально владеет ситуацией. Я не буду писать, что он впал в прелесть, диагноз нам неизвестен. Но чем дальше, тем больше он в зависимости от силовиков с красными папочками. Патрушев и Бортников могут теперь все что угодно состряпать, басманное правосудие все стерпит. И про иностранное финансирование, и про массовые беспорядки. И Путин им заведомо поверит. В этом принципиальное отличие от дела Голунова. Силовики, которых нагнули, публично унизили, теперь просто мстят. Отсюда эта звериная жестокость митингующим, отсюда эта боязнь быть опознанными. Целая армия вчера охраняла администрацию президента. Москва фактически была на военном положении. А он, как ни в чем не бывало, ездит в Крыму на трехколесном мотоцикле. С Аксеновым по прозвищу Гоблин в люльке. Не хватает еще сзади Кадырова посадить. Отличная компания. Шевкунов, хирург и Кадыров. И под песню «Road to Hell», чтоб они ехали, как Тулеев в свое время.
А Георгий Сатаров считает, что так Путин вел себя всегда. С самого начала своего президентского срока он очень мало времени проводил в своем кремлевском кабинете и всеми силами избегал участия в актуальных событиях. Об этом президент Российского фонда прикладных политических исследований рассказал в интервью изданию «Крым Реалии».
На самом деле Путин действительно не любит бывать в Кремле. То есть так же, как он не любил бывать в Белом доме, когда он был премьером, а предпочитает проводить время в местах с гораздо большими возможностями для всевозможных релаксаций. И мы часто потом видели, как он принимает иностранных представителей или группы каких-то граждан разного уровня. Опять же, не в Кремле, а где-то в каких-то своих разнообразных и многочисленных резиденциях. Поэтому то, что Путина нет в Кремле, то, что Путина нет в Москве, особенно летом, в этом нет ничего удивительного. То, что его нету там, где в стране происходит нечто реально критическое, и где от него требуются серьезные оценки, серьезные решения. Он, конечно, может встретиться с жертвами наводнения и пошутить по поводу пожаров, но, опять же, не там, где пожары, и не там, где наводнения. Мы помним, как он развернулся и не прилетел в Беслан, да? Как с огромным трудом и с колоссальным для себя шоком он приезжал к женам моряков. И чем это для него кончилось? Он не любит реального участия в реальной политике, там, где она происходит, и участие в реальной жизни, там, где она происходит. Ну, если не считать каких-то мест собрания мировых лидеров, когда его еще принимали.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передачу о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. О жестоких задержаниях после разрешенного властями субботнего митинга мы говорили еще в предыдущей передаче. Задержание девушки по имени Дарья Сосновская, которую ОМОНовец ударил кулаком в живот, особенно сильно потрясло комментаторов.
Нифига себе ударил девушку, какой герой! Вы посмотрите, надел маску, ударил девушку, и все ему сойдет с рук, потому что никто его не опознает, значка у него нет. Просто красавчик, это вот настоящая полиция, бьет женщин.
Кажется, этот возмутительный эпизод обсуждали даже дольше, чем сам митинг. Дмитрий Колезев.
Кем нужно быть, чтобы с размаху бить по печени уже задержанную девушку, которую держат за руки два твоих сослуживца?
Алексей Федяров.
Взяли несколько десятков тысяч молодых мужчин, надели на них шлемы и всякую защиту, дали дубинки, сказали, что надо идти по улицам и бить всех, когда скажут. Обещали, что ничего за это не будет, а будет зарплата, премии, пенсия и уважение. Умишкам скудные верят, особенно когда предел карьерного роста – шлагбаум поднимать на стоянке. Но там бить никого нельзя и выслуги нет. И вот вам апперкот в печень девушки со скрученными руками. Да еще как! Дубинку отложил, выцелил, корпус винтил. «Печень проверил» называется у них. В печень это очень больно. А это спецсредство резиновое свое подобрал и дальше тащит. Доставляет задержанную. Вообще не удивлюсь, если еще и рапорт на нее написал, что оскорбляла и применяла насилие, сверлила взглядом казенный плексиглас. И инвалида с ДЦП давай скрутим, и у диабетика инсулин отнимем. Все демонстративно. Смотрите, мы вот такие, нам ничего не будет. Парни, вас обманули, таких всегда обманывают. Вы же торпеды, средства безопасности разового применения. Кстати, зэки из таких вот мразей получаются очень смирные. И курилку выметут, и машину прокурору помоют, и пайкой довольны. Боятся потому, что очень таких, какими были сами.
Твиттер-сталкер.
Кроха сын спросил отца: «Пап, а в печень можно?» «Если в маске, можно все, а без нее не очень».
Николай Травкин.
А вот этому отважному полицейскому, который бьет в живот удерживаемую двумя его коллегами девушку, мэр Москвы уже дал квартиру или еще нет?
Твиттер, Тапас и Танго.
Что вы так удивляетесь, что ОМОНовец девушку в живот ударил? Вы думаете, мужья, которые бьют, калечат и убивают женщин ежедневно, и вот эти люди в форме – это разные люди, что ли?
Илья Азар.
Не просто, но они же выполняют приказ, а садист и подонок, и таких много.
Сергей Медведев.
Думаю, что к сентябрю они уже начнут убивать людей. Сколько можно церемониться?
На видео с избиением отреагировали даже далекие от политики звезды российской поп-музыки, в том числе, например, Сергей Лазарев и Егор Крид.
Каким надо быть ублюдком, чтобы ударить под дых слабый пол? Вообще наплевать, что она сделала. Такое просто не должно происходить. Я очень надеюсь, что на это обратят внимание, его найдут, накажут, и ему это все-таки не сойдет с рук. Я уже лично подал запрос, и мне пообещали его найти.
Росгвардия сразу заявила, что боец не их. Вскоре появилась и денежная премия за идентификацию героя. Ее объявил адвокат из правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Вознаграждение 100 тысяч рублей за данные о личности ударившего Дарью Сосновскую бойца 2-го оперативного полка Главного управления МВД по Москве. Не имеет никакого значения, установит ли следствие конкретного причинителя вреда. Он представитель власти. При любом раскладе отвечает казна Российской Федерации. И это мы точно обеспечим.
Идея эта многим понравилась. Леонид Гозман.
Награда в 100 тысяч за имя подонка ОМОНовцева, ударившего женщину в живот. Блестящая идея. Палачи должны жить в страхе.
Сергей Ерженков.
100 тысяч рублей за информацию об ОМОНовце, который ударил женщину. Что-то мне подсказывает, что его сослуживцы сами же его и заложат.
И действительно, вскоре коллеги полицейского сообщили интернет-изданию «База», что под шлемом скрывался сотрудник 5-го батальона 2-го оперполка ГУ МВД по Москве Сергей Цыплаков. От награды Чикова главред издания Никита Магутин отказался. Сталин ГУЛАГ.
Самое смешное, что по информации «Базы», мента, который ударил девушку в живот, слили свои же менты. Те, с кем он, как говорится, стоял бок о бок. Это все, что вам нужно знать о мусорской солидарности. Чуть больше людей выйдет на улицу, и менты станут главными оппозиционерами.
Павел Басанец.
Утверждается, что садист, ударивший девушку кулаком в живот, это сотрудник 5-го батальона 2-го оперативного полка Главного управления МВД по Москве Сергей Цыплаков. Может ли после этого его шеф Колокольцев оставаться на посту министра МВД?
Олег Козырев.
История с Дианоном, избивавшего девушку-карателя, очень важна, так как она дисциплинирует силовиков. Они лишний раз подумают, прежде чем нарушать закон. А лишний раз подумать – это всем идет на пользу.
Антон Чернин.
Какая прелесть. Теоретически, этого чувака нельзя было опознать никак. Но за его имя пообещали 100 тысяч, и коллеги его тут же сдали. Вот сразу. Стоило доехать до казармы и шлемы снять.
Екатерина Барабаш.
По-моему, это прекрасное начало. Давайте потихоньку скидываться и объявлять цену за головы избивавших, ломавших ноги, заламывавших руки, орудующих дубинками. Видео полно, фотографий и того больше. 100 тысяч – это был рекламный ход, а так-то баловство, хватит за каждого и 5. Думаю, ребята не обидятся. 5 тысяч тоже на дороге не валяются. Сдал парочку – вот тебе на билет домой в один конец. Сдал 10, в Турцию съездил отдохнуть, башку проветрить.
Ярослав Козулин.
Личность героя еще надо подтвердить, и не факт, что это получится. А раз так, то выходит, что любой гражданин может купить ментовских шмоток в военторге и безнаказанно бить людей.
В полиции пока все отрицают.
Официально заявляем, что информация, размещенная в СМИ о личности сотрудника Главного управления МВД России по Москве, якобы ударившего задержанную, не соответствует действительности. Указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет.
Илья Шепелин.
Указанный сотрудник, положим, не имеет. А какой имеет, раз уж вы проверку провели? И особенно нравится оборот «якобы ударивший». То есть в результате проверки даже не удалось выяснить, что сотрудник ударил женщину в живот.
Но и в оппозиционной среде есть комментаторы, которым медийная атака на Цыплакова оказалась не по душе. Дмитрий Клейн.
Люди, вы в своем уме? Вы сейчас этими перепостами, без всяких доказательств и фактов, под эмоциями, уподобляетесь как раз тем самым людям против власти и убеждений, которых выступаете. Кроме неких мутных заявлений о том, что личные данные получены путем прямого подкупа непосредственно от самих правоохранителей, что само по себе не делает их достоверными, а совсем наоборот, нет никаких конкретных доказательств, что именно этот человек избивал девушку. Поэтому любые публикации – это, по сути, призывы к внесудебной расправе.
И, конечно, на такую же позицию встали многие провластные блогеры. В Твиттере даже запустили хэштег «Я Сергей Цыплаков». В постах с этим тегом требовали прекратить травлю Цыплакова и обвиняли задержанную в том, что она сама спровоцировала насилие со стороны полиции. Сергей Марков.
Хроники российского Майдана. Сейчас большой шум по поводу полицейского, который ударил девушку кулаком в ребро. Конечно, бить девушек нехорошо, и, конечно, полицейский должен быть наказан. Но вы должны помнить, что хайп этот сейчас поднимают люди, которые хотят устроить Майдан в России, которые де-факто поддержали Майдан в Украине с его насилием. Люди, которые молчали после аутодафе в Одессе. Молчат по поводу тысяч погибших мирных людей на Донбассе. Молчат по поводу пыток в тайных тюрьмах СБУ. Молчат по поводу тысяч политических заключенных, если они за Россию. Поэтому если им дать власть, то количество девушек, арестованных, избитых и подвергшихся насилию в результате их политики будет исчисляться, как и в соседней стране, тысячами. Но эти тысячи будут за Россию. Поэтому те, кто сейчас так возмущен полицейским, ни слова не скажут в их защиту. Такое понимание полезно, чтобы этих, которые на словах за демократию, а на деле за русофобскую диктатуру, обязательно остановить.
Но попадаются и более осторожные прокремлевские комментаторы, которые понимают, что спасать этого рядового Райана все-таки не стоит. Тина Канделаки.
Двух мнений быть не может. Избиение Дарьи Сосновской, которой 10 августа сотрудник полиции в отсутствии всяких причин ударил сначала в живот, а потом и по голове, не должно остаться безнаказанным. Дело даже не столько в накале страстей и нагнетании эмоций, в противостоянии между так называемыми силовиками и протестующими. Монополия на применение силы и пресечение агрессии, безусловно, должна сохраняться исключительно за правоохранительными органами. Но это значит, что все без исключения эпизоды произвола с их стороны должны быть расследованы, а сотрудники, низводящие себя до уровня бандитов, должны быть лишены возможности носить полицейскую форму и понести заслуженное наказание». Надеюсь, что СК и МВД сумеют преодолеть цеховую солидарность во имя той самой справедливости, которую они призваны отстаивать.
Дарья Сосновская в понедельник попала в больницу с подозрением на сотрясение мозга, поскольку перед автозаком полицейский ударил ее еще и по голове. Об этом рассказала Радио Свобода адвокат Сосновской Татьяна Малаканова.
Мы просим, во-первых, установить лица, которые причинили телесные повреждения, потому что было 2 удара. Первый удар в живот, это который на видеокамеру зафиксирован при ее задержании. Второй удар был уже при том, когда ее закидывали в автозак. Удар по голове был. Вот у нее головные боли. Медиками зафиксирован ушиб мягких тканей волосистой части головы. Голова у нее до сих пор болит. То есть вот этих граждан, одно это лицо или разное это лицо, мы хотим, чтобы Следственный комитет установил и привлек их соответственно, к уголовной ответственности по факту превышения должностных полномочий и по факту причинения Дарье телесных повреждений.
Сосновской при этом грозит еще и штраф за нарушение правил проведения массового мероприятия от 10 до 20 тысяч рублей, либо до 40 часов обязательных работ. Илья Клишин.
Гибридный мягкий авторитаризм – это когда девушку судят по административной статье за то, что ее избил полицейский, и она попала в больницу. Вот когда за это начнут уголовку давать, вот тогда уже будет настоящий авторитаризм. Так что давайте скажем спасибо умеренной либеральной башне Кремля, которая удерживает нас от звериных ужасов ГУЛАГа.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Алексей Навальный продолжает отбывать административный арест за несанкционированную акцию 3 августа. А с 8 августа власти всерьез взялись за фонд борьбы с коррупцией. Обыски прошли как в офисе фонда, так и дома у некоторых его сотрудников. Несмотря на разгром, ФБК опубликовал очередное расследование. На этот раз о семейном клане Эбзеевых, глава которого Борис Эбзеев входит в состав Центральной избирательной комиссии, рассказывает Любовь Соболь.
Перед вами, наверное, главный член Центральной избирательной комиссии Борис Сафарович Эбзеев. Мозговой центр ЦИКа и при Чурове, и при Памфиловой. Бывший судья Конституционного суда. Стаж 17 лет. Бывший президент Карачаево-Черкесской республики. У него Арашоков, кстати, был официальным помощником. Один из авторов Конституции Российской Федерации. Автор нескольких сотен научных работ. Профессор, доктор юридических наук. Я могу еще долго перечислять титулы и регалии.
Отличительной особенностью клана Эбзеевых оказалось то, что дорогостоящие активы записаны не на безработную жену или старушку-мать, как это обычно бывает у государственных чиновников, а на маленького мальчика. Артур Эбзеев, внук главы семейства, стал владельцем квартиры стоимостью в 500 миллионов рублей в возрасте 4 лет. Причем, по словам Соболь, он не получил ее в наследство или дар, а именно купил.
Я подчеркиваю, 4-летнему Артуру Эбзееву не дарили эту квартиру. 4-летний внук судьи Конституционного суда ее купил. Заключил договор купли-продажи на свое имя с номером, датой, были переведены деньги. Все официально. Я вам честно скажу, я 9-й год работаю в фонде борьбы с коррупцией. Тысячи, может, десятки тысяч выписок мы заказывали и изучали. Мы никогда такого не видели.
Многие комментаторы не отказались бы от такого богатого внука. Артур Соломонов.
На прошлой неделе нас охраняли сыновья. Теперь на сцену выходят внуки. Поразительно платежеспособные внуки, но, увы, не наши.
Соня Соколова.
Какой предприимчивый ребенок.
Рита Райнер.
Молодец, малыш. У родителей денег-то на покупку не было. Он им помог.
Алексей Беляков.
Новый Моцарт.
Телеграм-канал «Шепот бомжа».
Каким образом ребенок заработал такую сумму в своем юном возрасте, пока не ясно. Варианта тут два. Либо экономил на памперсах, либо успешно вложился в биткоины. А чего добился ты в свои 4 года?
И на этом приобретения внука не кончились. Через 3 года он стал еще и владельцем поместья. Филипп Ахтямов.
7-летний олигарх-вундеркинд Артур Эбзеев к этой квартире и жилью на Рублевке прикупил поместье за 200 миллионов в Горках 8 отцу талантливого мальчика Борису Борисовичу Эбзееву. Добрый карачаевский дедушка Эбзеев-старший подарил должности топ-менеджера пенсионного фонда и дал поуправлять энергетикой.
Публикация ФБК стала ответом на поразившее многих выступление Эбзеева на заседании ЦИК 6 августа, на котором Любовь Соболь попыталась добиться регистрации в качестве кандидата на выборы в Мосгордуму, но не добилась успеха.
Я хотел бы, уважаемые коллеги, сказать о том, что Центральная избирательная комиссия – государственный орган. При этом он обладает делегированными федеральным законодателем полномочиями. И с этой точки зрения, да, мы играем на пианино, но ноты при этом пишет законодатель. И пишет не только для нас, пишет для всего нашего Отечества.
Илья Пахомов.
Член ЦИК Эбзеев. Да, мы играем на пианино, но ноты нам пишет законодатель. На каком нафиг пианино? Какие ноты? Вы просто не даете людям иметь своего кандидата. Это не игры, это наше право. А все потому, что знаете, что сразу после избрания всех вас, бездельников, мы разгоним.
Твиттер «Алюминиум Гик».
Я думал, Эбзеев единственный там идейный в ЦИК, не пропускает кандидатов, потому что искренне считает их западными агентами. А нет, оказывается, он тоже свое ворованное защищает.
В то же время множеству комментаторов не понравилось, что в расследовании сделан акцент на мальчике, который с момента покупки квартиры в 2009 году, конечно, успел подрасти, но все же остается несовершеннолетним ребенком. Наиболее жаркая дискуссия развернулась под постом главного редактора «Сноба» Ксении Чудиновой.
«Чуваки, вы просто бесчеловечные. Вот моя мысль. Я не против расследований, я против того, чтобы выкладывали в сеть фотографии мальчика, адрес его проживания и прочее. Окей, ему сейчас 14. Он вполне себе парень с паспортом и даже годный к уголовным преследованиям. И, наверное, это типа как-то оправдывает эту статью. С моей точки зрения, нет. Но это настолько надо быть черствыми, жестокими и, простите, эмоционально глухими, чтобы тупо не замазать лицо, не убрать данные, не отредактировать текст так, чтобы ребенку в мире было безопасно. По-моему, это настоящее ату его. Причем свору травят на подростка».
Большинство комментаторов, впрочем, настаивали на том, что Эбзееву-младшему вряд ли что-нибудь серьезно угрожает. А виноваты в том, что он стал героем расследования, не сотрудники ФБК, а отец и дед. Сергей Седых.
«У него квартира за 500 000 000. Давайте кого-нибудь другого пожалеем».
Александр Лишенюк.
«Ребенка, конечно, втягивать не камильфо. Другой вопрос, кто его втянул, ФБК или дед с папой? Как по мне, зрите в корень. И да, прикрываться детьми, женами, стариками, родителями – это из страшных картинок Второй мировой. Странная аналогия, верно?»
Всплыли и посты двухлетней давности, когда Эбзеева обсуждали в связи с недопуском Навального на президентские выборы. Тогда обсуждалась в основном его деятельность на посту председателя экспертного совета Высшей аттестационной комиссии. Сообщество «Диссернет» сообщило, что именно из-за Эбзеева-старшего никто из тех, в чьих диссертациях нашлись масштабные заимствования, так и не лишился ученой степени. Андрей Заякин.
«И чем занимался доктор Эбзеев в экспертном совете? Чем-то худшим, чем торговля фальшивыми учеными степенями. Он покрывал диссероделов и упорно отказывался видеть совершенно очевидный плагиат и подлог фактических данных».
Михаил Зюльмаев.
«Я, кстати, учился у Эбзеева, и это тот редкий случай, когда слова человека не расходятся с делами. Он в бытность членом Конституционного суда и нашим преподавателем по конституционному праву весьма негативно высказывался об избирательном праве как таковом. Дескать, нечего плебсу голосовать, они все равно ничего не понимают в управлении государством. Борису Сафаровичу самое место в ЦИКе, работа, для которой человек был рожден».
Есть те люди, которые помнят Эбзеева-старшего другим, но с тех пор, похоже, утекло много воды. Твиттер Аслан.
«Борис Эбзеев, чей внук владеет многомиллионной собственностью, был когда-то очень достойным человеком, занимался законом о реабилитации репрессированных народов. Но Путин подмял и его, и человек изменил своим принципам».
Если вспомнить семейную пару, у которой могут отобрать младенца из-за того, что родители побывали с ним на митинге, легко сделать вывод – протестовать с ребенком в России не рекомендуется, зато записывать на него имущество сомнительного происхождения совершенно безопасно. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!